Тема дня.
Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Обсудим самые интересные новости города и области, в числе которых, например, коммунальные аварии, в числе которых последствия снегопада. И в завершении нашего сегодняшнего выпуска обсудим вместе с представителями Росгвардии особенности начавшегося сезона охоты.
Ну, начнем, наверное, с самого громкого, самого массового события, которое случилось
вчера. И продолжается.
Да, и продолжается. Вчера вечером около 8:30 жители Коминтерновского района, а также Центрального, пожаловались на отключение воды. Просто в их домах пропала вся вода, и горячая, и холодная.
Воронеж – это такое место, в котором начинаешь остро ценить все, что нам дала цивилизация. Особенно, когда какого-то одного компонента не хватает. И когда пропала вода не только из горячего крана, но и из холодного, мы сразу же почувствовали себя беззащитными перед лицом стихии.
Я скажу, что, наверное, жители Северного, Коминтерновского района и Центрального почувствовали себя очень грязными, а не то что беззащитными. Потому что, когда люди начали звонить в управляющие компании, никто не мог ничего толком объяснить. На горячей линии водоканала говорили, что да, действительно что-то случилось, мы не понимаем что. Пытаемся выяснить причину отсутствия воды, то ли это авария, то ли не авария. То есть несколько часов вообще было непонятно, что произошло.
Причина стала ясна уже глубокой ночью. Специалисты водоканала выяснили, что на трубе диаметром 1000 миллиметров возник прорыв. Эта самая труба питала сразу два района города. Жилые дома потихоньку начали переключать на резервную линию. По крайней мере, так объяснили в водоканале.
Ну что интересно, такой глубокой ночью нам говорят: ребят, мы все устранили, вода начала поступать в дома. Но люди, которые даже там ночью подходили к крану и попытались проверить, есть у них вода или нет.
Разводили будильник, вставали в 3 ночи и проверяли, есть
вода
или нет.
Ну, я действительно знаю нескольких людей, которые вот попали в эту ситуацию. Они ночью встали там в 3-4 часа, посмотрели, вода есть, и спокойно легли спать дальше. Утром проснулись, а воды опять нету. То есть вот можно представить, наверное, негодование этого человека, проснувшегося с утра, который такой не может себе ни чая сделать, ни помыться.
Вот как раз мы возвращаемся к тому, почему воронежцы чувствуют себя грязными. Потому что многие сегодня приехали на работу и сразу же заняли туалеты, чтобы как-нибудь помыть голову в раковине.
Ну, это кошмарная, на самом деле, ситуация. И, опять же, начали обращаться в водоканал. Специалисты просили назвать по номерам дома, в которых нету воды. И на самом деле оказалось, что не так уж и мало домов. Это и улица Мордасова, Лизюкова на Московском проспекте. До сих пор нету воды.
Как рассказал директор по производству РВК «Воронеж» Юрий Линченков, такие ситуации предвидеть невозможно. И предупредить о них воронежцев тоже невозможно. Как только приборы зафиксировали снижение давления, аварийные бригады сразу же поехали искать и устранять вот этот самый прорыв.
Ну, давай еще добавим, что в пресс-службе мэрии рассказали, что давления недостаточно пока что для верхних этажей жилых домов.
Хотя, опять же, некоторые жалобы мне, они известные, поступали от тех, кто живет на 3-м этаже 10-этажного дома. Может быть, только на 1-м там счастливые люди обитают. На всех остальных этажах все страдают.
Но, опять же, администрация города говорит, что все на самом высоком уровне контролируется, и что сейчас, вот когда люди уже уехали на работу, даже на верхние этажи вода стала поступать. Не хочется никого обвинять, но очень хочется спросить, и что вот мне сейчас делать с этой водой, которая стала тонкой струей, поступать в мой дом, условно говоря?
А проверьте, пожалуйста, если кто-то нас сейчас слушает на улицах Мордасова, Лизюкова, Московский проспект.
Ну, вообще во всем Северном микрорайоне, потому что в Центральном, как опять же заверяют специалисты, водоснабжение полностью восстановлено. Подача воды осуществляется вот в должном объеме.
Сообщите нам по телефону 27279 27, что у вас там с водой. Если было отключение, оно исчезло. Может быть, мы уже немножко рассказываем устаревшую информацию, и вот спустя 10 минут после выхода нашей программы все краны наконец заработают, и вода польется не тонкой струйкой, а настоящим бурным потоком.
Напомню номер 27279 27.
Тема дня.
Перейдем к другим катаклизмам, которые накрывали Воронеж в последние дни. Сейчас трудно в это поверить, глядя в окно, но всего пару дней назад весь Воронеж был засыпан снегом, велась отчаянная борьба за то, чтобы очистить дороги.
Мне кажется, Стас, я буду сейчас выглядеть просто злобной, сварливой бабушкой, которая будет жаловаться не только на отсутствие воды, но еще и на большое количество снега, либо на вот эту вот кашу, которая валяется на тротуарах. И все нам говорят, как много коммунальных машин чистит город, а я не могу перестать возмущаться тому, что происходит на этих же улицах.
200 коммунальных машин выходит почти каждый день, по крайней мере, на прошлой неделе так было. В ночь на понедельник работало 160 коммунальных машин. Мы спросили у читателей сайта «Комсомольская правда» Воронеж, есть ли замечания к уборке снега. Нам указали следующие адреса. Пользователь Татьяна написала, что к остановке Ростовская утром понедельника подойти было невозможно, были кучи снега и лужи. А Светлана в то же время написала, что в Репном снег чистят жители бамперами своих машин. И так из года в год. Снегоуборочная техника появляется только накануне выборов. Пожелаем скорейших выборов, наверное, для Репного. Или все-таки эту жалобу попытаемся донести тем, кто может что-то сделать.
Стас, кстати, про погоду. Начиная со вчерашнего дня и до четверга температура воздуха будет стоять на отметке плюс 1, плюс 2 градуса. И самое, в кавычках, приятное, это, конечно, осадки, которые, как ты уже сказал, при такой температуре будут представлять собой не снег, а снег с дождем и, соответственно, лужи на дорогах.
Городская служба спасения предупредила об опасностях такой погоды. В частности, нужно крайне осторожно ходить вблизи домов. Что-нибудь может свалиться к вам на голову. И это будет не обязательно сосулька, это может быть просто скопление размякшего снега. В общем, спасатели рекомендуют ходить на расстоянии не менее 3 метров от здания. Также настоятельно просят не оставлять машины в потенциально опасных местах и, конечно, объяснить ситуацию детям.
Ну, Стас, хочу еще сказать по поводу сосулек. Вчера активно пользователи соцсетей, ну, вообще горожане сообщали о очень больших нависаниях в центре города, вот опять же по улице Плехановской, так что, наверное, в этих местах нужно быть прям очень бдительным.
Вспоминаем ЧП одного из прошлых лет, когда сосульки валились на головы воронежцев и в том числе наносили смертельные травмы, как раз в том районе ты сказала. Поэтому мы не будем уставать напоминать об этой опасности, которая очень возмущает своей неожиданностью, неизбежностью, что ли. Все мы ходим под этими сосульками и все рискуем получить ледышкой по голове.
Еще одна зимняя тема. Рабочий день вчера, 10 декабря, воронежцы начали с обсуждения креативного, если можно так сказать, объявления возле центрального рынка. На площади перед торговым объектом установили елку, а заборчик вокруг нее обильно заклеили бумажками с предупреждением. Убедительная просьба за ограждение не влезать, ведется видеонаблюдение, елка под напряжением.
По поводу последнего пункта ведутся особенно отчаянные споры. Скорее всего, это, конечно, шутка, но, с другой стороны, объявление отчасти правильное, ведь действительно там подключены гирлянды, поэтому в некоторой степени елка находится под напряжением. Если кто-то неосторожно дернет гирлянду, он рискует таки получить удар током. Тем не менее, можно было еще колючей проволокой, наверное, эту елку обмотать, чтобы уж вообще никто к ней не приблизился.
Никогда, ни за что.
Немножко не совпадает это объявление с настроением праздника. Возможно, были прецеденты. Возможно, кто-то таки пытался эту елку перевести в горизонтальное положение, а потому появилось такое объявление. Так или иначе, если вас все-таки ударило током елку центрального рынка, можно смело обращаться в полицию, потому что такие ограждения делать никто не вправе.
Тема дня.
И коротко обозначим главные дорожные новости. Руководитель городского управления дорожного хозяйства Олег Котов сообщил, что уже до конца этого года будут подготовлены документы на реконструкцию виадука на улице Ленина, тот самый виадук у работницы, который до сих пор с рельсами и до сих пор очень смущает автомобилистов, совершенно непонятно, нужно ли ехать по рельсам, нужно ли их как-то объезжать. И еще один виадук, виадук на 9 января, тоже скоро ожидается ремонт, документы на ремонт получат в начале 2019 года. Сроков по началу самих работ по-прежнему нет, но вот эти новости уже обнадеживают. Все документы будут, а значит, совсем-совсем скоро нам ждать ремонта и, возможно, ждать новых пробок.
Давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы вернемся в нашу студию.
Тема дня. Дня.
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Начнем этот блок с обсуждения совершенно жуткой истории. Подростка из Воронежа избили в школе в Ростовской области. якобы за то, что он не так был одет.
Все это случилось в городе Новошахтинск. Двое подростков избили девятиклассника, который совсем недавно перевелся к ним в школу из Воронежа. И причиной конфликта, Стас, как ты уже сказал, стало то, что, по мнению обидчиков, новичок был не так одет. Разборку, как сейчас принято у подростков, сняли на видео, вскоре которое появилось в интернете. И стоит сказать, что пострадавшего, будем называть его Антоном, с трудом привели в себя. Подростка пришлось госпитализировать, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сильное сотрясение мозга, ушиб височно-лобной части, ну и массу гематом и повреждения руки.
Как рассказала комсомолке один из учеников, двое парней, которые нападали на воронежского школьника, ребята достаточно наглые, вся школа их боится, считают себя футбольными фанатами и обратили внимание на Антона как раз потому, что он перешел в неправильных шмотках. Якобы в таких, в каких могут ходить только те, кто состоят в фанатской группе. Как добавил ученик, вот эти ребята ко многим раньше приставали по той же самой причине и тоже избивали, но только раньше это не находило такой большой резонанс, возможно, потому что на видео не попадало.
После выписки из больницы нашим коллегам удалось пообщаться с пострадавшим мальчиком, и тот рассказал, что на самом деле вопрос был не только в одежде, потому что вот этим двум парням-обидчикам что-то большее, чем просто внешний вид парня, не понравилось. И вообще вот этот конфликт, он назревал давно, и всем было понятно, что в любом случае предстоит разборка. Но по словам Антона, он думал, что это будет такая борьба один на один, а получилось массовое избиение. И если посмотреть это видео, на самом деле поражает жестокость. Действительно, вот она ужасает. Как можно так не любить человека, в принципе, не какого-то конкретного, а вообще просто людей, чтобы с такой злостью, агрессией реально прыгать по голове другого человека? Я вообще не знаю, как с мальчиком все осталось в порядке, как его выписали из больницы. И опять же, мы не знаем, какие будут последствия.
В школе ситуацию прокомментировали довольно сухо. С участниками драки проведена профилактическая беседа. Все. А вот в полиции по Ростовской области сообщили, что проверку уже начали в подразделении по делам несовершеннолетних. И проверка такая, конечно, нужна.
Но что даст эта проверка? Ребят поставят на учет, с ними опять проведут профилактические беседы.
Ну, хотя бы что-то уже они будут на галочке.
Ну, конечно.
А что с ними можно сделать? Сразу их закрыть, если они так себя ведут?
Ну, конечно. Что мальчику делать? По чьей голове попрыгали в ботинках?
Гневные комментарии оставили наши читатели, подобные твоим высказываниям, на сайте КПРУ. Не буду цитировать. Но, в общем, пишут, что за такое надо сажать и надолго. И, судя по видео, хотели его не проучить, а нанести увечья, и вкладывая весь свой вес при добивании. И за такое действительно надо сажать. И еще один читатель добавил, что, пожалуй, только в тюрьме могут провести нормальную профилактическую беседу с такими ребятами. Не буду комментировать эти высказывания. Отмечу, что вот это движение довольно распространено среди людей там 14-17 лет, когда есть правильная, в кавычках, одежда, есть неправильная. Есть одежда, которую можно носить определенным субкультурам, а которую нельзя. И вот такие вот чистильщики двигаются даже по улице. Не обязательно это происходит внутри школ. Двигаются по улицам, присматриваются к тому, какие бренды на тебе одеты. И вот таким образом, опять же, в кавычках, наказывают. В общем, штука довольно мерзкая. И, что самое печальное, очень распространенная. И не только там в Ростовской области, не только в Воронежской, а вообще везде по стране.
Ты не против всех этих субкультур, там, одежды и так далее, но вот как бы это сейчас, не знаю, банально там не звучало, наверное, вопрос вообще ко всему воспитанию, к тому, какое у нас сейчас растет поколение, в плане того, что, опять же, это ситуация, когда одного избивают, стоит толпа, и никто за него не заступается, потому что видно, как стоят рядом дети. Эти же подростки и смотрят, как другого на их глазах просто месят.
Причем не один, да, не один на один.
Только одна девочка начинает подходить к вот этим кабичикам, причем девочка, да, она не боится, что ей прилетит также от вот этих двух невероятных футбольных фанатов, и начинает их растаскивать. Никто не видит того, что происходит в школьном дворе. Я, конечно, не против, что учителя не должны с тобой сидеть, там, постоянно за тобой присматривать и так далее, но это происходит вот у нас на глазах.
Аль, ну не неужели... учителя, родители, не знаю, среда
учителя,
вообще.
Родители, дети, которые рядом находятся. Вообще всем плевать, кто чем занимается. Ну что это такое? Если сам парень говорит о том, что конфликт давно назревал, его что? Никто этого не чувствовал, напряжение между детьми?
Да, потом такое как раз напряжение и выливается в те ужасные случаи, когда кто-то из школьников приносит с собой оружие и начинает там устраивать не пойми что. Вот как раз, наверное, такие точки недосмотра, когда всем на всех все равно, и приводит к печальным последствиям.
Тема дня.
Давайте перейдем к другой теме. В Воронеже внедорожник протаранил автомобиль скорой помощи и оказалась ранена фельдшер.
Авария произошла 9 декабря примерно в 21:40 на улице Героев Сибиряков. На том самом участке, где обновленная еще в прошлом году Героев Сибиряков перетекает в новый участок, который прилегает как раз к построенной совсем-совсем недавно развязке. И сразу отмечу, там есть такое несогласование разметки, когда разметка едва ли не направляет тебя на встречную, если ты едешь по левому ряду со стороны Холмистой в сторону Антона Овсеенко. Возможно, как раз это стало причиной аварии, возможно, что-то другое, не буду сейчас умничать, к выводам будут приходить уже эксперты полиции, так или иначе, лоб в лоб сталкиваются Suzuki Grand Vitara и «Газель» скорой помощи. Фотографии повреждений этих автомобилей можно увидеть на нашем сайте, кажется, что там все очень-очень-очень серьезно. К счастью, обошлось без погибших, но серьезно пострадала фельдшер, которая ехала в машине скорой помощи. 36-летняя женщина попала в больницу, и сейчас за ее состоянием наблюдают медики. Добавлю, что полиция проводит проверку, чтобы выяснить, что все-таки стало причиной. Ошибка одного из водителей или та самая не совсем очевидная разметка.
Тема дня.
Очередной случай, связанный с мошенничеством, произошел в Воронеже. 80-летняя пенсионерка отдала 250 тысяч рублей на лечение несуществующего ребенка.
Случай просто вопиющий. Такого рода мошенничество случается нечасто, потому что наглость столь высокого уровня не всегда достигается даже опытными мошенниками. Как развивались события? 80-летняя пенсионерка просто шла по улице в северном микрорайоне, и тут с ней заговорила некая женщина. Начала спрашивать о здоровье, достаточно доброжелательно, начала спрашивать о ее родных, родных пенсионерке, я имею в виду, и вдруг выяснила, якобы, что является ее дальней родственницей. Да, вот так вот просто. Наверняка разговор зашел про какую-нибудь тетушку, потом мошенница попыталась убедить, что она является там родной дочерью этой тетушки, и так далее, и так далее, и так далее. Пенсионерка уже поверила, что перед ней стоит ее родственница, пусть и дальняя. Все. Что дальше? Дальше эта незнакомая женщина, уже знакомая, уже родственница, начинает уверять пенсионерку, что у нее есть больная дочь, и на лечение этой дочери срочно нужны деньги, и даже день промедления может стоить ей жизни. Вот такое горе в семье, тем более родственница. Надо же помогать, и те деньги, которые накоплены к 80 годам, наверное, не найти им лучшего применения, чем подарить жизнь человеку, который находится на пороге смерти, которому на самом деле еще жить и жить, девочка молодая, а вот такая страшная болезнь. События развивались достаточно предсказуемо. Вместе с мошенницей пенсионерка пошла в отделение банка, сняла все свои 250 тысяч рублей, отдала их, а потом, конечно, спустя какое-то время хлопнула себя по лбу. Что я только что надела? Кто это вообще был? Почему это произошло? Неясно, здесь применялся ли какой-то гипноз, или было достаточно просто убеждения, актерской игры, с которой вот эта вот мошенница убеждала пенсионерку в том, что дело действительно обстоит так, как она его представила. Так или иначе, в полиции сейчас эту мошенницу ищут, завели уголовное дело, но получится найти или нет, уже большой вопрос. Поэтому в очередной раз напомним уважаемым нашим слушателям, будьте бдительны, никому не доверяйте и не принимайте срочных, скоропалительных решений, потому что срочность – это как раз то, к чему всегда апеллируют мошенники. Вот прямо сейчас вам надо отдать деньги, или вы не получите какой-нибудь грандиозный бонус. Прямо сейчас надо отдать деньги, или несчастная девочка, больная, страшная, едва излечимая болезнью, прямо вот спустя несколько минут умрет.
Стас, ну вот честно, я не представляю, какая совесть должна быть у человека, или вообще ее не должно быть, чтобы обмануть так вот 80-летнюю пенсионерку. Мы все понимаем, что старики и дети – это, ну, те категории людей, которые нельзя обижать, которые самые доверчивые, самые беззащитные.
А эти господа смотрят на мир в совсем другой системе координат. Возможно, вот эта вот дама, которая провернула уникальную комбинацию, сейчас рассказывает каким-то своим коллегам, как у нее все удачно получилось, как она смогла таки убедить пенсионерку в том, что является ее родственницей, смогла убедить ее в существовании больного ребенка и выудила вот эти 250 тысяч. наверняка рассказывает, как красиво она это сделала. Ну а с нашей точки зрения, конечно, это такая вещь, за которую потом где-то наверху будут спрашивать.
На этом мы заканчиваем обсуждение самых актуальных новостей Воронежа. Напомню, вчера в нашей студии мы говорили о сезоне охоты на пушных зверей Воронежской области, поэтому сразу после выпуска новостей в студии появится наша коллега Елена Федяшева, которая поговорит о вопросах лицензирования и контроля за оружием с представителем регионального управления Росгвардии.
Тема дня.
Добрый день, уважаемые слушатели Радио КП. В студии корреспондент Елена Федяшева. Сегодня мы будем разговаривать с начальником отделения Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Воронежской области, подполковником полиции Кармазиным Валерием Павловичем. Речь у нас пойдет об охоте. Мы эту тему уже затрагивали в эфире, когда разговаривали с охотинспекцией, но ряд вопросов остался у нас не освещен. В частности, вопросы, касающиеся хранения, применения охотничьего оружия. Добрый день, Валерий Павлович.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, пользуясь случаем, я освещу некоторые вопросы, что, будем говорить, сопутствует охоте, без чего охота невозможна. Ну, во-первых, организацию, либо ведомство, которое я представляю, мы занимаемся лицензированием оборота оружия и контролем за его оборотом. Правоотношения, которые регулируются в этой сфере, определяет Федеральный закон об оружии 96 года. Значит, этот закон содержит основные понятия, запреты, порядок получения гражданам лицензий, разрешений. Есть также статья и по порядку применения оружия, а также по формам изъятия и еще ряду вопросов. Остановлюсь на небольшой статистике, которую я приведу, по владельцам оружия. На территории Воронежской области у нас зарегистрировано, состоит на учете свыше 52 тысяч владельцев гражданского оружия. Основной массив, это понятно, что свыше 42 тысяч, это собственники гладкоствольного оружия, как правило, это охотники. Следующая категория оружия, это огнестрельное оружие ограниченного поражения, более 10 тысяч. Ну и постепенно уже у нас сходит на нет, это владельцев газового оружия менее 2000, оружие менее популярно, по своим, будем говорить, характеристикам, и, соответственно, продлять те, кто имеет оружие, желания меньше возникают, а приобретение вообще сходит на нет. Контроль за оборотом оружия, как я уже вам озвучил, возложен на органы, уполномоченные в сфере контроля за оборотом оружия, к которым мы, и я как представитель, отношусь. Это подразделение лицензионно-разрешительной работы. Работаем мы во взаимосвязи с подразделениями органов внутренних дел МВД России, ГУ МВД России по Воронежской области, в частности. И, будем говорить, формы контроля – это профилактика. Профилактика тех же правонарушений. Ну, во-первых, одна из форм профилактики – это проверка владельца по месту жительства, условий хранения оружия. Соответственно, оружие проверяться должно не реже одного раза в год. Нормативными актами определен порядок хранения, что оружие хранится в металлическом ящике, закрывающемся на замок, исключающий доступ посторонних лиц. Для того, чтобы приобрести оружие, гражданин проходит ряд этапов. Ну, во-первых, первый этап определен законом – это возраст. Если владелец гладкоствольного оружия может приобрести оружие с 18 лет, то для приобретения огнестрельного оружия ограниченного поражения, его еще в народе называют травматическим, возраст увеличен до 21 года. С 21 года там есть исключение категории. С этого возраста возможно приобретение оружия. Основные документы, что должен предоставить гражданин. Первое, с чего нужно начать, пройти подготовку. Подготовку правилам, навыкам безопасного обращения с оружием. На территории области у нас действует 7 школ. Как правило, это спортивные организации, имеющие, будем говорить, аккредитацию на обучение граждан. На территории города Воронежа 6 таких объектов, на которые граждане могут прибыть, пройти обучение, получить соответствующие документы. Следующим основным документом является медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием. К нему прилагается медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических либо психотропных веществ. Далее, после того, как гражданин обращается в подразделение лицензионного разрешения на работу, ему выдается лицензия на приобретение. После приобретения оружия гражданин обязан обязан также обратиться по месту выдачи этой лицензии в течение 2 недель с момента покупки оружия и обратиться уже с заявлением на получение разрешения. Разрешение выдается у нас на 5 лет. И 2 категории. Есть разрешение на хранение и ношение. Это категория охотников, наличие охотничьего билета. И просто на хранение, в том числе и длинноствольное, которое может использоваться для охоты. В качестве самообороны может быть приобретено данное оружие. Как я уже в начале своего выступления сказал, оружие является предметом ограниченного оборота. Чтобы минимизировать негативные последствия, просьба даже у граждан и обучение, когда проходит, доводит им эти основные моменты, нужно соблюдать правила. Правила у нас определены в постановлении 814-98 года. Ну и закон об оружии также разъясняет и устанавливает положение. Вместе с тем, ежегодно больше-меньше происходит у нас негативных моментов, которые приводят к тому, что оружие у нас и похищается, и допускается утрата этого оружия, а также какие-то происшествия с оружием. Ну и во всем можно винить лично каждого гражданина, владельца оружия, который не соблюдены были эти правила, либо он пренебрег этими правилами, что и привело к негативным последствиям. Я приведу ряд негативных примеров, которые имели в текущем году. К примеру, вот по городу Воронеж, железнодорожный район, неустановленное лицо открыто похитило автомобиль марки Toyota, в котором находилось огнестрельное оружие ограниченного поражения. Гражданин, назовем его условно А, 68-го года рождения. Соответственно, оружие должно быть все время при гражданине, если это оружие самообороны, либо по месту его хранения, в дома хранится. Ну, оружие было оставлено, и получился негативный момент как с кражей автомобиля, так и с хищением этого оружия. Следующий негативный момент. Центральный район города Воронеж. Совершена кража охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия. Вепрь, молот у гражданина М. 95-го года рождения. Оружие было похищено из металлического ящика, который был открыт обнаруженными ключами. Оружие должно храниться в условиях, исключая доступ посторонних лиц. А здесь налицо нарушение правила, ключи были найдены, и этот ящик никакого запрета и противодействия не оказал. Ну и скажу в общем, что ящик, будем говорить, это то первое минимальное условие, но обеспечивает полностью сохранность и исключение доступа к оружию. Соответственно, нужно дополнительные мероприятия проводить. Это и укрепление этого ящика, и подключение места хранения жилища под охрану подразделений, которые могут заниматься этим видом деятельности. Данные моменты и позволят избежать этого негатива. Следующий пример – это уже кража оружия Южный микрорайон города Воронежа из автогаражного кооператива «Шинник». Там было похищено и гладкоствольное ружье, и огнестрельное оружие ограниченного поражения. Соответственно, напрашивается вопрос – почему гражданин их там оставил? У него место хранения имеется. По месту хранения, как я уже говорил, не реже 1-2 раза в год проверялся он. И в то же время, удобно было или нет, может, он взял ее куда-то, собирался поехать, либо с охоты вернулся, и он оставляет ее в гараже, и такой негативный момент не обеспечение условий самых элементарных кража оружия. Лискинский район, совершена кража охотничьих ружей и 2 единиц оружия. Здесь пример вообще негативный в том плане, что один из владельцев пришел к другому, передал оружие на ремонт. Свое оружие гладкоствольное передал другому. Оставляет его, уходит от своего, будем говорить, знакомого. В ночь проникают неустановленные лица, преступники, открывают ящик, где хранится и ружье владельца, и тот, который передал оружие. В результате 2 единицы похищены, опять обнаруженными ключами открыт. Ну и помимо того, что оружие было оставлено, здесь 2 состава дополнительных правонарушения. Незаконная передача, а тот, который принял оружие, незаконно, значит, принял это оружие. Преследуется административном порядке. Но я еще скажу, что в уголовном порядке статья 224 не исключает и уголовной ответственности. В связи с чем? Если будет причинен, будем говорить, последствия уже наступят, либо вред здоровью, либо вообще в жизни человек лишится из оружия, которое было украдено, похищено и не обеспечены условия его сохранности, то владелец понесет уголовную ответственность. Все это будет, конечно, по решению суда определяться, но в то же время. Вот такие негативные моменты. Ну, еще раз скажу, что профилактика проводится у нас, одна из форм – это по месту жительства. Ну и может быть профилактированный ряд контрольно-проверочных мероприятий. Это и подразделениями МВД России, как правило, проверка, но с сотрудниками ДПС на дороге могут остановлен быть автомобиль, уточнены наличие оружия и проверены все соответствующие, будем говорить, документы, наличие и соответствие вообще законности данного оружия. Еще одну освещу проблему – это незаконного оборота оружия. Действительно, это проблема, и граждане знают и осознают, что если оружие не зарегистрировано, это незаконно, это, будем говорить, преследуется по закону или в административном, и вплоть до уголовной. И в то же время сознательно идут на нарушения, хранят это оружие, патроны к оружию, боеприпасы, ну и, будем говорить, не придают значимости того, что может и последствия наступить. И я скажу, что оружие нужно незамедлительно, конечно, данное выдать, сдать в органы внутренних дел по месту жительства, либо сообщить о том, что данное оружие найдено, пригласить сотрудника органов внутренних дел, проведут соответствующее оформление. И вдобавок ко всему, на территории Воронежской области действует постановление номер 600, последние изменения в 2013 году вносились, оно так и называется. Значит, у денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Соответственно, данная форма поощрения. Гражданин, выдавший оружие, будет поощрен. Назову ряд таких денежных сумм. Если выдача будет с нарезным стволом, включая даже самодельное признанное оружием, это 8 тысяч рублей за единицу. Огнестрельное гладкоствольное – 6 тысяч за единицу. Если это будут патроны, то также предусмотрено по 10 рублей за единицу. А патронов много может быть. Боеприпасы выдаются. Есть положение выплатам за найденные времен Великой Отечественной войны, поэтому любое, что может иметь отношение к оружию, подлежит сдаче, немедленной сдаче. Хранить данное оружие категорически запрещается. Ну и статья Уголовного кодекса 222 и так далее, там имеется примечание, в котором и указано, что лицо, которое добровольно выдавшее оружие, боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.
Спасибо большое, Валерий Павлович, за исчерпывающие ответы на наши вопросы.
Всего хорошего.
Тема дня.